Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» школа православия.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши беседы по священной истории Ветхого Завета. И напомню, что мы рассматриваем, разбираем последнюю книгу Пятикнижья Моисея, книгу Второзакония. Напомню, что книга Второзакония написана, составлена как завещание, как духовное завещание, как напутственное слово Моисея тем людям, которые прошли через пустыню, преодолели все искушения, которых ожидали в этой пустыне, в конце концов победили, разгромили царство Моава. Это люди, которые, возможно, в юности вышли из Египта или уже родились в пустыне. И в тот день, когда Господь заключал завет с народом у горы Синай, эти люди были либо очень юны, либо вообще их еще не было, и им надлежало напомнить, им надлежало завещать то, что они должны исполнять в земле обетованной. Им надлежало напомнить те обстоятельства, при которых они стали народом Божьим, те обстоятельства, при которых они вступили в завет с Богом, те обязательства, которые они должны по отношению к Богу выполнять. И это завещательное слово, это напутственное слово Моисея, это своего рода восстановление, возобновление завета народа с Богом перед тем, как им войти в землю обетованную, перед тем, как Моисей оставит их, ибо ему не суждено войти в землю обетованную. Вот эта книга так и создавалась. Это вот такое краткое изложение основных заповедей и постановлений, которые необходимы для того, собственно говоря, чтобы и жить в земле обетованной. Само по себе это является символическим выражением духовного закона, его необходимости, его знать и необходимости его исполнения народу, который вот собирается вступить в наследие Божие. То есть сейчас несколько дней пройдет, и этот народ перейдет через реку Иордан и вступит в то, что ему уготовил Бог. Вступит в землю, которая ему Богом приготовлена, которая дана ему Богом. И для того, чтобы суметь жить на этой богодарованной земле, человек, естественно, должен исполнять соответствующие правила. Именно при исполнении этих правил он и сможет жить на Богом данной земле. Вот это все является символом, прообразом важнейшего духовного закона. Если бы израильский народ своей силой, своим могуществом, своим умом смог получить эту землю, тогда бы он мог вправе ей распоряжаться по собственному усмотрению. Но то, что дано Богом, требует и соответствующего к себе отношения. Распоряжаться тем, что дано Богом, можно только по-божьему. Это касается не только земли обетованной, это касается любого дара, который получает человек от Бога. Разум, некоторый талант, музыкальные способности, дети, жена, служение, призвание, все, что дается человеком Богом, требует совершенно иного отношения к себе. Не так, как живут люди, не вступившие в завет с Богом, не получившие ничего от Бога, а совершенно по иному способу, иным образом, по иным законам. И важно при этом понимать, что ведь фактически вот эта самая земля обетованная, то есть вот Палестина, то царство или те царства, в которые должен вступить израильский народ, они являются и прообразом, очень важным прообразом, символом того царства, той земли обетованной, куда со временем должно войти спасенное, выведенное из пустыни человеческой жизни человечество. В прошлый раз мы рассуждали, что Моисей является в свою очередь тоже лишь прообразом того служения, которое в полноте и в совершенстве явлено будет Иисусом Христом. И, собственно говоря, как Моисей прообраз Иисуса Христа, так и эта земля обетованная лишь прообраз Царства Небесное, в которое должно войти спасенное Христом человечество. И все, что дано в Ветхом Завете, это прообразы, тени, символы, которые исполняются в совершенстве, в полноте или указывают на то, что исполняется Новым Заветом. И в этом плане, конечно, хотя Израиль по определению не смог исполнить, да и не мог исполнить то, что повелел ему Бог, когда он вступил в землю обетованную, но поскольку сама земля обетованная есть прообраз Царства Небесного, то очень важным становится вот именно понимание духовного значения того, что делает Моисей, предваряя вступление своего народа в землю обетованную напутственным словом, напоминает им, как они должны жить на этой земле. Точно так же и Христос, Он открывает человечеству Царство Небесное. Он так и говорит, приблизилось Царство Небесное. Но слова о том, что Царство Небесное приблизилось, что вот-вот наступит ваша смерть, и вы войдете в это Царство Небесное, а некоторые даже и прежде смерти, как сказано в Евангелии от Матфея, смогут увидеть это Царство Небесное. Но вот эти слова о том, что Царство Небесное приблизилось, предваряются призывом «покайтесь». И вот то, как человек должен покаяться, как человек должен измениться, тот духовный закон, который человек должен усвоить, является необходимым условием жизни в той земле обетованной, которую открывает Христос. Христос не говорит, что те, которые не будут соблюдать Его закон, они не войдут, изгнаны будут из Царства Небесного. Он подчеркивает, что они просто не смогут туда войти. Они не способны будут туда войти. Они не способны будут там жить, если не смогут исполнить закон, который дается им Христом. В этом и состоит призыв «покайтесь». Если человек тот духовный закон, евангельский закон, который принесен Господом, который проповедан Иисусом Христом, не сделает основой своей жизни, он не то, что будет жить плохо или хорошо, или будет изгнан из этого Царства Небесного, он просто не сможет туда войти, потому что этот духовный закон, возвещенный Господом Иисусом Христом, есть своего рода конституции вот этого Царства Небесного. Есть его основа, есть образ бытия, по которому только и возможно существовать в этом Царстве Небесном. Дело не в том, что Господь на кого-то разгневается и кого-то не пустит в Царство Небесное. Дело не в том, что кто-то будет наказан и в силу этого не сможет войти в Царство Небесное. Дело в том, что у человека будет коренная неспособность, нежелание жить по тому закону, который только и возможен в Царстве Небесном. А значит, он просто не сможет там жить. Онтологически не сможет, нравственно не сможет. По самой форме бытия он не сможет. Как тьма не может жить во свете, как огонь не может жить среди воды или вода среди огня. Эти вещи несовместимы. И так человек, который не воспринял, не смог вместить в себя евангельский закон, он просто не способен жить в Царстве Небесном, даже если бы это Царство в него ему открылось. Он просто не способен туда войти. Любить всех, не думать о себе, всецело отдавать себя Богу и ближним, быть смиренным и кротким. Если этого в человеке нет, если он, по крайней мере, не возжелал, не возлюбил всего этого, то как он сможет жить в Царстве Небесном? Это просто, в принципе, ему будет неспособно, невозможно. Вот на этот же момент и указывает Моисей, напоминая народу Божьему, своему народу, напоминая условия, при которых возможно, только и возможно их бытие в земле обетованной. И то, что действительно в конце концов произошло с этим народом на земле обетованной, показывает, что и действительно очень многие могут задать такой вопрос, ну чем израильский народ хуже окружающих его народов? Он живет точно так же, как живут и они. Но с теми же другими народами таких бедствий почему-то не происходит. И с точки зрения исторической это, в принципе, невозможно объяснить. Потому что объяснять это надо только с духовной точки зрения. Дело не в том, что какое-то государство было сильным, какое-то государство было слабым. Дело в том, что приход Израиля на землю обетованную есть дело Божье. И стало быть, есть событие духовного порядка, и поэтому оно определяется духовными законами. Если бы Израиль смог исполнить то, что требовал от него Бог, если бы Израиль смог быть верным тому вот слову, которое во Второзаконии Моисей напоминает израильскому народу, если бы народ смог быть верным этому слову, вполне возможно, Израиль существовал бы до сего дня в том виде, если бы люди хотели исполнить. Потому что их пребывание на этой земле, оно фундаментом имело и конституировалось не крепостными стенами, не башнями и городами-убежищами, а верностью закону Божьему, верностью Богу. И именно вот этот порядок вещей и является уроком для человечества уже по отношению к имеющему наступить Царству Небесному, что важно, что и как было все с израильским народом, пришедшим в землю обетованную, так однажды наступит и с человечеством, откроется для него Царство Небесное, но войти и жить в этом невечернем свете, в этом Царстве избранных и святых сможет только тот человек, который сердцем возжелал тот устав, тот закон, ту норму бытия, которая вот обусловливает это Царство Небесное. Закон любви, закон смирения, кротости, закон служения, забвения себя ради другого. Вот жизнь Святой Троицы определяется этим. И Царство Небесное, которое открывает Бог людям, оно определяется тоже этим. Поэтому в первой части книги Моисей постоянно настаивает на соблюдении заповедей Божьих именно как условие ветхозаветного спасения и прообраза Нового Завета. Таким образом, очень ясно видно еще в книге Второзакония, что заповеди есть борьба за собственное спасение. Заповеди Божьи, соблюдение этих заповедей Божьих есть единственный способ выражения любви к Богу. И заповедь Божья является важнейшим условием хранения себя в верности Богу. Но чтобы сохранить верность, чтобы исполнить заповедь, нужна одна важная вещь. И какая Моисей об этом говорит? В 4 главе книги Второзакония он говорит: «И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и такие законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня? Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей, и поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих, о том дне, когда ты стоял пред Господом, Богом твоим, при Хариве, то есть Синае, и когда сказал Господь мне: «Собери ко мне народ, и я возвещу им слова мои, из которых они научатся бояться меня во все дни жизни своей на земле, и научат сыновей своих». Вы приблизились и стали под горою, а гора горела огнем до самых небес, и была тьма, облако и мрак. И говорил Господь к нам из среды огня. Глас слов Его вы слышали, но образа не видели, а только голос. И объявил Он вам завет Свой, который повелел вам исполнить. Десятословие написал Его на двух каменных скрижалях. То есть исполнение заповедей является важнейшим условием жизни в Боге. Но чтобы это стало возможным, чтобы человек был всегда способен исполнять заповедь, оказывается, надо хранить свою душу, чтобы не забыть явление Бога, не забыть, чей мы народ, не забыть о том, что мы в завете с Богом, не забыть присутствие Бога, то есть постоянно вспоминать о том Его явлении в огне, в громе, в блистании, в громе Его слов, постоянно помнить об этом явлении Бога, и тогда, только тогда, возможно сохранить именно душу свою от поползновения в грех, сохранить душу свою всегда способной, всегда готовой исполнять заповеди Божьи. Поэтому вот в этом месте Священного Писания, в этом месте Второзакония, собственно говоря, ясно свидетельствуется, что борьба за соблюдение заповеди Божьей начинается с памяти Божьей, начинается с памятования о Боге. То есть Его явление вот народу, Его явление человеку, Его явление человечеству никогда нельзя забывать. Если человек забыл о том, что Бог явил себя человеку, то он пренебрегает заповедями. Естественно, зачем их соблюдать? Если он забыл о Боге, тогда незачем помнить и о заповеди. Именно явление Бога в милости, и не только в милости, но и вот в том, что Он есть Бог всемогущий, в огне поедающем, оно возбуждает в человеке и страх, и трепет, и благоговение, и надежду, и представление о том, что Бог милостив, потому что законы Он дает милосердные. Отсюда вот та самая аскетическая, так называемая аскетическая память о Боге, когда святые отцы учили, что началом премудрости является страх Божий, что непрестанно нужно помнить о том, что Бог присутствует, что Он есть, что Он взирает на нас. Это, собственно говоря, некоторыми святыми отцами такое непрестанное памятование о Боге, присутствующем всегда и наблюдающем за нами, и сопутствующем нам по жизни, является некоторым выражением молитвы. Есть некоторый опыт молитвенный, и есть, собственно говоря, исполнение того призыва, который апостол Павел обращает к христианам: непрестанно молитесь. Не в смысле, что надо только вот непрестанно читать каноны и акафисты, а в том, что человек достигает такого внутреннего состояния, должен стремиться достичь этого состояния, когда он всегда помнит о Боге. Если он помнит о Боге, то заповеди для него священны, и он не смеет и не может позволить себе нарушить заповедь. Именно тогда, когда мы забываем о Боге, мы и позволяем себе пренебрегать Его заповедь. И именно для такого памятования о Боге церкви установлены, и новозаветной церкви, христианской церкви, и в ветхозаветные времена были установлены праздники, частые субботние дни и воскресные, как это сейчас в православной церкви, чтобы всегда вспоминать о Боге, чтобы каждый день напоминал о Боге. Вот часто говорят, зачем столько праздников в церкви? А чтобы человеку простому, человеку неискушенному в духовной жизни, человеку, не имеющего внутреннего памятования о Боге, непрестанного предстояния, хождения перед Богом, как сказано про древних святых, чтобы вот таким людям хотя бы с помощью праздников напоминать о тех чудесах и милостях, которые являл Бог, то ли это события, обстоятельства жизни ветхозаветного народа, воспоминания исхода, воспоминания Пасхи, воспоминания шествия по пустыне и многих других событий, чтобы человек хоть в этот день вспоминал о Боге. Или праздную субботу поучался в законе Божьем и помнил, что это день только Богу, и надо хоть в этот день непрестанно помнить о Боге. В новозаветной церкви многочисленные памяти святых, которые напоминали человеку о том, что были люди, ходившие перед Богом, были люди, презиравшие все блага мира сего ради служения Богу. И опять-таки память, сердце, мысль человека обращалась к тому, чтобы помнить о нем, благодарить его, чтить его, вспоминать о том, что он действительно есть, что он живой, всемогущий, всещедрый, и это вдохновляло бы человека главным к соблюдению заповедей, которые он дал. Но самое важное – воспоминание о Боге, которое дано Церкви Христовой и на которое и указывает пророчески вот только что прочитанное место из книги Второзакония, это, разумеется, Евхаристия. И именно на это свойство Евхаристии и указывает сам Христос, устанавливая таинство Евхаристии. Он так и говорит: «Сие творите в мое воспоминание, совершайте таинство тела и крови в мое воспоминание, чтобы всегда меня помнить». И дело не просто в некотором психологическом воспоминании, так сказать, вспомнить о том, что было, хотя и это имеет огромное значение, когда речь идет о том, чтобы вспомнить о Боге. Но Евхаристия обладает больше, чем психологическая память, больше, чем просто воспоминание о бывшем. Это такое воспоминание с большой буквы, когда вновь действительно человек или церковь ставится перед Богом. Человек вводится снова перед лицо Божье. Он снова лицом к лицу перед Богом. Он снова вводится в среду огня. Конечно, ощущения, каждый из нас таких ощущений, по крайней мере, постоянно, возможно, и не испытывает. Но Евхаристия обладает таким даром, обладает такой способностью. По существу она обладает такой способностью. Она действительно как бы открывает человека, человеку Бога. Она действительно выводит к человеку Христа. Мы действительно причащаемся Богу. Мы действительно встречаемся со Христом. И действительно Он в этот момент есть огонь, попаляющий недостойных, недостойно предстоящих, недостойно молящихся, недостойно причащающихся, не с тем, чтобы их сокрушить, не с тем, чтобы их уничтожить, а с тем, чтобы этим своим огнем очистить нечистоту. Как ржавчина в огне спадает, как вся нечистота в огне оплавляется, и железо, и золото, серебро становится чистым, так и человек, вступая в Евхаристии навстречу к Богу, вступая в эту среду огня, он действительно подвергает себя этому оплавлению, этой переплавке. И хотя это процесс и это состояние может быть больным и болезненным, но спасительным. Как говорит об этом апостол Павел, что люди, приступающие к причащению недостойно, наказываются, но наказываются с тем, чтобы не быть наказанным вместе с миром. То есть наказываются как дети отцом, наказываются, чтобы смогли спастись, разумиться, успеть покаяться, очиститься и стать способными жить среди огня. Фактически каждый раз в Евхаристии является Царство Небесное, и приступая к этому отверстому перед нами Царству Небесному, человек пытается жить по закону этого Царства, и все, что в нем не способно жить по этому закону, подвергается истреблению огню. Человек, причащаясь, не всегда испытывает умиление и радость. Иногда после причастия могут быть скорби, страдания, болезни, какие-то непонятные случаи. Но все это действие промысла Божьего, направленного на то, чтобы с человека сошла вот эта мирская мишура, чтобы человек изменился в страданиях, преобразился, перегорел, чтобы в нем самое лучшее, что в нем есть, поднялось, восстало, ожило, а то, что лишнее, то, что ложное, то, что не настоящее, оно умерло. И мы не просто вспоминаем о Христе, причащаясь тела и крови Христовой, мы стоим перед Ним. Это такое воспоминание, которое животворит. И именно участие в этом воспоминании, участие в постоянном предстоянии перед Богом, только оно и способно так преобразить нас, чтобы мы всегда были в памяти Божьей, чтобы мы всегда были способны исполнять заповеди Божьи, чтобы мы всегда были и обретались верными Богу. А другого пути к тому, чтобы сохранить заповеди Божьи, нет. Поэтому Христос и говорит, что неотъемлемым условием жизни по закону, который принес Христос, является пребывание в Нем, именно во Христе. Потому что без Него, без пребывания в Нем, без укоренения в этой виноградной лозе невозможно явить никаких плодов добродетели. И каждый человек, который пытается каким-то иным способом исполнить заповеди, данные Христом, он не успевает, он не может, у него не получается, так же, как это не получилось и у ветхозаветного Израиля. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю нашу беседу. До свидания, храни вас всех Господь.